Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальное приношение. Эльф-система. Книжная полка. Ламар, Антейл и управляемые торпеды. Волков рекомендует. Синайский. Верховный суд против президента. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский фестиваль. Новые режиссеры. Новые имена. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сегодняшний «Американский час» откроет наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение», в которой музыковед Соломон Волков делится новостями, сюрпризами и рекомендациями. Что ваше приношение сегодня, Соломон?
Карнеги Холл ввел в последнее время любопытное нововведение. Он учредил пост «Composer in Residence», который можно перевести как «композитор в присутствии». Специально для человека, композитора значительного, которого Карнеги Холл выбирает, и который должен показывать свои сочинения в течение сезона, сочинения своих друзей, коллег, которых он считает интересными, и представлять какие-то вот новые направления в современной музыке, новые тенденции, привлекать тем самым, быть может, новую аудиторию.
Вообще, конечно, замечательная залы. Идея. Нечто подобное бывает с писателями, когда писатель живет при университете, читает лекции.
Установившись уже традиция, которая много десятилетий, а вот в концертных залах при симфонических камерных программах, при симфонических оркестрах крупных, это сравнительно недавняя идея.
А кто еще был в такой роли?
Я знаю, скажем, что в Нью-Йоркской филармонии таким композитором был Магнус Линдберг, финский композитор. И вот, скажем, была идея о том, чтобы тоже пригласить каких-то американских авторов, популярных, с тем, чтобы они бы внесли какую-то новую свежую струю. Карнеги Холл в наступающем сезоне эти функции будет исполнять Освальдо Голихов, о котором мы уже говорили. Он человек, родившийся в 1960 году в Аргентине, по материнской линии из Румынии, а по отцу с Украины, фамилия которого была Голиховски. Он побывал еще ребенком в Израиле, потом учился в Америке и сейчас как бы представляет латиноамериканскую линию современной американской музыки.
Насколько она влиятельна, интересна, необычна, эта латиноамериканская классическая музыка? Мы, конечно, гораздо больше знаем ее как танцевальную, легкую музыку.
Нет, ну, один тот факт, что его пригласили в качестве вот такого композитора в присутствии, говорит о том, что вот эта линия наращивает все больше и большую силу и приобретает все больше и большее значение. Это еще связано, конечно, и с тем, что увеличивается доля испаноговорящего населения в больших городах, и руководство и филармонии, и Карнеги Холла заинтересованы очень в том, чтобы эту публику, новую для симфонической музыки, для камерной музыки, чтобы ее привести в концертные залы, приобщить к этой музыке. И здесь вот любопытным моментом является идея Голихова лучше познакомить американцев с тем, что носит название «Эль-система». «Эль-система» — это разработанная в Венесуэле человеком по имени Хозе Антонио Абреу, система музыкального воспитания юношества. Система эта родилась в Венесуэле уже много лет тому назад, и в нее на сегодняшний день вовлечены сотни тысяч представителей венесуэльской молодежи, буквально, без преувеличения. И в этом качестве эта система вызывает сейчас живейший интерес и даже зависть у многих развитых демократий.
Недавно об этом много писали в американской прессе в связи с гастролями Лос-Анджелесского филармонического оркестра, дирижером которого является выходец из
этой Эль-системы, да. Вот Густаво Дудамель, да. Он на сегодняшний момент как бы вот такая визитная карточка этой системы. То есть то, какого блестящего, с одной стороны, уровня музыкантского, а с другой стороны, положения может добиться выпускник вот этой вот самой системы, которая впервые стартовала в Венесуэле в 1975 году.
Корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» рассказывали о концертах его в Венесуэле, куда билеты достаточно
достать невозможно, и куда приходят люди, которые никогда до сих пор не слушали симфоническую музыку, но пришли в концерт, чтобы приобщиться к национальной идее. Вот где она, собственно говоря, проявилась. И они говорили, что до этого только футбол так смотрели, как слушали классическую музыку. Например, Малера в его исполнении.
И вот этот вот Абрео оказался именно такой харизматической фигурой, которая при всех сменяющихся правительствах 1975 года и режимах в Венесуэле сумел закрепить за этой своей идеей государственную поддержку сначала, а сейчас не только поддержку внутри Венесуэлы, но также и поддержку, называют немалую сумму в 150 миллионов долларов, которую он получает уже из-за рубежа, на то, чтобы продолжалась вот эта вот его миссионерская деятельность. Ее сравнивают с деятельностью церкви, особенно католической, хотя сам Абрео говорит о том, что он верующий человек, но подчеркивает, что вот его эта Эль-система, это чисто музыкальное, чисто культурное явление, которое не связано ни с какой, ни с определенной религией, и уж тем более ни с какими политическими идеями.
Самуил, а в чем заключается суть этой системы, с точки зрения музыкального воспитания?
Привлекаются дети из самых бедных, нищенских районов страны. И
в общем, это трущобная молодежь.
Да, абсолютно. И она вовлекается вот в коллективное делание музыки, которое организуется как бы вот по принципу каких-то ячеек, которых множество по Венесуэле, каких-то творческих музыкальных коллективов. Дети самого раннего возраста поощряются к тому, чтобы выступать на эстраде, выступать перед своими сверстниками, выступать среди окружающих их людей. То есть участвовать как бы в повседневной жизни и приносить в нее классическую музыку.
Причем речь идет, надо подчеркнуть, именно о классической музыке.
Эксклюзивным образом это классическая музыка. И что любопытно, это то, что у этой Эль-системы есть несколько иконных сочинений, среди которых также существенное место занимает русская классика, в частности, произведение Чайковского, 1812 год, и Четвертая симфония Чайковского.
Самое, прежде чем мы вернемся к Чайковскому, я хочу задать вам персональный вопрос. Недавно я прочитал где-то в интернете, что советское музыкальное воспитание было лучшее в мире. Что вы скажете по этому поводу? Есть нечто общее с этой Эль-системой Венесуэлы? Насколько возможно вот такое государственное развитие музыкальных способностей страны, нации?
Вы знаете, у меня двойственное отношение к советской музыкальной системе, продуктом которой и я являюсь. Она воспитывала и продолжает воспитывать вот в ее трансформированном виде в современной России прежде всего людей, которых нацеливает на то, чтобы стать лауреатами, победителями международных конкурсов, солистами. И она дает в этом отношении превосходные результаты. То есть серьезное внимание уделяется профессиональной подготовке, профессиональному умению очень специфического рода, которое сфокусировано на том, чтобы играть определенный классический репертуар, тот, который входит в обязательные программы международных конкурсов. Но когда дело доходит до привычки, прививки какому-то музицированию домашнему, или когда дело доходит до того, чтобы прививать навыки освоения современной музыки и различных идиом, существующих в современном музыкальном языке, здесь советская музыкальная система давала, мне кажется, серьезные сбои.
А какие мотивы у Эль-системы?
У Эль-системы мотивы возвышения человеческой природы и, как вот Абрео прокламирует, главным образом, он всегда говорит, что там, где есть музыка, там нету насилия. Вот борьба с насилием. И именно в этом Абрео видит ее, быть может, главную задачу.
А как вы считаете, эта система может быть перенесена в другие условия? Например, в Индию или какие-нибудь другие страны?
Так сейчас ведь ее хотят перенести в Соединенные Штаты. Туда приезжают люди, которые хотят устроить нечто подобное в бедных городских кварталах Лос-Анджелеса или других городов западного побережья. Да и восточного тоже. Так что мы вполне сейчас стоим на пороге возможного превращения венесуэльской Эль-системы в глобальное явление. А как иллюстрация к тому, что это такое Эль-система, я хочу показать тот фрагмент из финала Четвертой симфонии Чайковского, который как раз и является визитной карточкой Эль-системы. Здесь он прозвучит в исполнении Мариса Янсенса, лейбл «Чандос».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение», в которой музыковед Соломон Волков делится новостями, сюрпризами и рекомендациями. Книжная полка.
Сегодня мы расскажем об очень любопытной книге, автором которой является известный американский историк Ричард Родс. Он в свое время написал популярную историю того, как была сделана атомная бомба. А на сей раз он написал книгу под названием «Промах Хетти». Имеется в виду жизнь и приключения знаменитой американской киноактрисы австрийского происхождения Хеди Ламар.
Когда-то ее назвали самой прекрасной девушкой в мире. Причем назвал никто иной, как руководитель голливудской студии Ли Майер.
А это он таки знал, что он говорил. Я впервые употребил это выражение и, по-моему, ввел его как бы в обиход. Макс Рейнхардт.
Вот как.
Великий немецкий режиссер, который вообще-то и сделал из Хеди Ламар, которая называлась тогда совсем по-другому. Ее именовали Хедвиг Кислер. И она была дочкой состоятельного еврейского банкира, училась балету, классической музыке, посещала школу в Швейцарии и успела побывать женой гораздо старшего по возрасту богатого австрийского производителя вооружения. Но прославилась она главным образом тем, поначалу, что появилась голой и изображала такой весьма страстный секс в кинокартине, которая была большей частью немая, под названием «Экстаз». Все вместе создало ей довольно сомнительную славу, и Майер очень сомневался в том, сможет ли он сделать из нее, а у него была приличная фирма, что называется, и он ей говорил, что вообще будет довольно затруднительно из-за актрисы, которая прославилась тем, что она появлялась, как он выразился, голозадой, на экране, значит, сделать нечто, что сможет привлечь внимание американских зрителей. Он ей поменял имя, из Хедвиг Кислер она стала Хеди Ламар, и стала одной из самых кассовых американских киноактрис. У нее действительно был незаурядный секс-аппил. Она пользовалась грандиозным успехом, и как у актрисы, у нее была очень успешная жизнь. Но у нее была и другая сторона в ее жизни, которая и посвящена вот книга Родса. Дело в том, что в свободное от работы время, что называется, она не ходила по вечеринкам. Ее вот эта гламурная сторона голливудской жизни совершенно не привлекала. Она возвращалась домой и занималась изобретательством. И вот в этом своем чрезвычайно необычном для знаменитой голливудской актрисы, прославленной красавицы и внешне столь, как бы, казалось, легкомысленному существу, каким выглядела Хеди Ламар, в занятии она нашла партнера в лице тоже весьма эксцентричной фигуры композитора Джорджа Антеля. У Антеля была причудливая биография, ничуть не менее причудливая, чем у Ламар. Он побывал, будучи молодым совсем человеком, родился он в Трентоне, штат Нью-Джерси, и был таким белокурым, ангелоподобным молодым человеком. И вот такой вот херувим появился в Париже, где произвел жуткий скандал своими крайне модернистскими произведениями, в которых он пытался как бы воспроизводить действия различной машинерии, а также джазовыми элементами. Это была такая футуристическая музыка, можно провести аналог с деятельностью другого известного американского хулигана и футуриста в Париже Ман Рея.
Любопытно, что они произвели рокировку. Она из Европы уехала в Америку, он из Америки уехал в Европу и познакомился там с Эзрой Паундом, подружился.
Да, и они, Паунд и Джойс, Эллиот и Дягилев присутствовали на одном из концертов Антеля, который закончился грандиозным скандалом в Париже. Но в итоге оказалось, что несмотря на, так сказать, все скандалы и на то, что музыка Антеля этим людям всем понравилась, денег на этом заработать было очень затруднительно. И в поисках денег пришлось ему уехать обратно в Соединенные Штаты и не куда-нибудь, а именно в Голливуд, где он стал тоже довольно успешным производителем музыки для голливудских боевиков, особенно для знаменитого Сесиля Би Демилля. Но на одной из голливудских вечеринок Антель познакомился с Хеди Ламар. Оказалось, что у них у обоих есть общий вот интерес к изобретательству. И они вместе изобрели ни больше, ни меньше, как аппарат для направления деятельности торпед. Дело было во время войны.
То есть управляемую торпеду.
Управляемую торпеду они изобрели. В это время, как мы знаем, немецкие подводные лодки чрезвычайно затрудняли деятельность англо-американских флотилий. и наносили колоссальный ущерб и в плане финансовом, и в плане человеческих жертв еще больше. И нужно было этому как-то противостоять. И вот они вместе сделали такое потрясающий прорыв, потрясающее изобретение, которое было отвергнуто в тот момент Пентагоном именно потому, что его авторами являются столь несерьезные люди. Композитор с авангардистским прошлым и красотка из Голливуда. Как бы по определению для пентагонских генералов и адмиралов подобная парочка не могла ничего дельного придумать.
То есть их никто не слушал, да, репутация на них говорила.
Да. И это изобретение было похоронено. Хотя не навсегда в том смысле, что все-таки в последние годы, уже когда Антель сам был покойником, а Хеди Ламарр ей было 82 года, их признали как пионеров, как новаторов вот в этой самой области, и они были награждены соответствующим призом.
Соломон, меня заинтриговали. Что за футуристическая музыка этого самого Антеля, и каким композитором он все-таки остался в американской истории искусства?
Вы знаете, как большинство американских авангардных композиторов, он писал под большим влиянием Стравинского. И это влияние Стравинского в сочетании с элементами джаза и некоторой такой вот механистической, футуристической действительно музыки, от имени которой Антели выступал, все это можно услышать во фрагменте его фортепианной сонаты номер 2 под названием «Аэроплан», сочиненный Антелем в 1922 году, которую сыграет пианист Херберт Хэнк, лейбл ECM.
Рекомендуют.
В апреле исполняется 65 лет замечательному российскому дирижеру Василию Синайскому.
Соломон, я вас сразу прерву, потому что непонятно, неужели дирижер Большого театра, Синайский, человек, которого знает вся страна, нуждается в вашей рекомендации?
Он даже не просто дирижер, он музыкальный руководитель Большого театра на сегодняшний момент. И да, Синайский нуждается в рекомендации в плане нескольких направлений сразу. Во-первых, я должен сказать, что в самом Большом театре, музыкальным руководителем которого он является, пресса, когда идет речь о спектаклях, где Синайский дирижирует, почему-то сосредотачивается на режиссуре, на том, как поют певцы, совершенно обходя роль в этом дирижера. То есть, как будто дирижера не существует. Это крайне для меня удивительно. Вот, например, он провел премьеру «Золотого петушка» в Большом театре оперы Римского-Корсакова, которая была встречена на ура, но хвалили в основном режиссера Кирилла Серебренникова. «Золотой петушок» без ювелирной работы музыкального руководителя, дирижера, не может состояться как представление. Это такое яйцо Фаберже русской оперы «Золотой петушок». В нем каждая деталька отшлифована, каждая деталька – это драгоценность. Римский-Корсаков был феноменальным мастером оркестровки. Это поздний Римский-Корсаков, и это шедевр музыкального мастерства, но нужно его донести до слушателя. И вот это как раз особенность и специальное дарование Синайского – это умение показать вещь. Он изумительно исполняет русскую классику и в ее общем, что называется, развитии, и в отдельных деталях. Вот это то, что зачастую терялось в исполнении таких корифеев интерпретации русской классики, скажем, как Евгений Светланов. Он блистательно давал общую концепцию, масштаб показывал, мощь этой музыки, но не всегда отделывал детали. А русская музыка – это не только широкая концепция и широкий размах, но это также в большинстве случаев и очень тонкие, выразительные, ювелирно сделанные детали. Здесь Синайский – величайший мастер. Он все делает на ювелирном уровне. И я хочу показать это на примере диска с произведениями Глинки, которую выпустил Синайский. Там есть опус, который Глинка начал сочинять, когда ему было 18 лет. Ранее совершенно. Его увертюра в ре-мажоре, которая свидетельствует о том, почему Стравинский позднее называл Глинку русским Россини. Она написана под безусловным влиянием итальянской оперы. Здесь еще нету вот этих вот эпических мотивов, свойственных жизни за царя или Руслану и Людмиле. А это вот такая радость от создания музыки, невероятно тонкое, изысканное произведение. И вот эту тонкость и эту изысканность Синайский передает, по-моему, замечательно. Глинка, увертюра в ре-мажоре. Василий Синайский дирижирует оркестром BBC, лейбл «Чандос». Рекомендую.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Верховный суд против президента. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский фестиваль. Новые режиссеры, новые имена. Кинообозрение с Андреем Загданским.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн заявил, что со вторника прекращает голодовку. Как сказал Шейн на пресс-конференции в понедельник, из 20 его задержанных сторонников 16 отпущены, еще четверых освободят завтра, тогда и закончится голодовка. В Новосибирске мировой суд начал новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора монстраций, который обвиняется в оскорблении сотрудников правоохранительных органов в позапрошлом году. В Ульяновске местное отделение МВД передало в мировой суд дело против координатора Левого фронта Сергея Удальцова по обвинению в избиении студентки Анны Поздняковой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ульяновскую полицию. Президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против Ирана и Сирии. Выступая в понедельник в Музее Холокоста в Вашингтоне, Обама заявил, что мир больше не должен допустить укоренения ненависти и безумия массовой жестокости. Украинские оппозиционные партии создали коалицию для участия в парламентских выборах осенью 2012 года. Как передает «Интерфакс», в состав нового объединения вошли 6 организаций, среди них партии «Батьковщина» и «Фронт перемен». Европейский Союз приостановил действие большей части санкций против Мьянмы в ответ на проходящие в стране демократические реформы. В силе остался лишь запрет на поставки оружия. Президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против Ирана и Сирии. Некоторые европейские политики выражают обеспокоенность в связи с успехом ультраправых на президентских выборах во Франции. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Верховный суд против президента. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский фестиваль «Новые режиссеры, новые имена». Кинообозрение с Андреем Загданским. Первый президентский срок Обамы отмечен многими острыми событиями. Финансовым кризисом, реанимацией американской автомобильной промышленности, поимкой Усамы бен Ладена. Но самым противоречивым остается медицинская реформа, исход которой по-прежнему не ясен, ибо ее судьбу этой весной решают в Верховном суде. Это уже не политическая, а юридическая борьба. Хороший повод, чтобы обсудить беспрецедентную роль Верховного суда в истории Соединенных Штатов Америки. У микрофона Владимир Абаринов.
Этим апрелем Верховный суд США заслушал прения сторон по делу о конституционности реформы здравоохранения. Истцами в этом деле выступают правительства 25 штатов и два частных лица. Пресса в зал суда не допускается, но, как это часто в последнее время делает суд, когда рассматривает вопрос большой общественной значимости, аудиозапись заседаний была опубликована. Из нее складывалось впечатление, что чаша весов Фемиды клонится в пользу отмены закона о реформе. Президент Обама считает реформу здравоохранения одним из своих достижений. По этой причине он счел возможным и необходимым прокомментировать ход прений. Я по-прежнему уверен, что Верховный суд оставит закон в силе. И причина моей уверенности заключается в том, что закон является конституционным. Это, кстати, не только мое мнение. Это мнение юридических экспертов всего идеологического спектра. Думаю, важно напомнить народу, что это не абстрактный спор. От возможности получить медицинскую помощь, от ее доступности, зависит жизнь людей. Я не сомневаюсь, что в конечном счете Верховный суд не совершит беспрецедентного, небывалого шага, не отменит закон, который принят значительным большинством голосов демократически избранного Конгресса. Мы годами слышим о том, что крупнейшая проблема суда – это судебный активизм, нежелание оставаться в строгих юридических рамках, когда группа никем не избранных людей способна отменить действие должным образом составленного и принятого закона. Высказывания президента поразили многих американцев. Верховный суд возглавляет самостоятельную ветвь власти. Ему принадлежит исключительная прерогатива толкования Конституции, и он не только вправе, но и обязан отменить любой закон, который с его точки зрения противоречит основному закону. Однако в последние годы суд часто обвиняет в том, что он толкует букву Конституции расширительно, что и называется заниматься судебным активизмом. Это правда, что члены Верховного суда никем не избираются. Они назначаются президентом и утверждаются Сенатом, причем пожизненно. Отозвать члена суда можно лишь в порядке импичмента. В истории Америки такой случай был всего один в 1805 году. Но с другой стороны, при утверждении кандидат в члены суда проходит через такое горнило, которое само по себе становится новой страницей в юриспруденции. Конфликт президента и Верховного суда – не редкость в истории США. Правительство постоянно выступает в суде то истцом, то ответчиком, и нередко проигрывает дела. Но бывают случаи, когда спор ведется по принципиальным вопросам, и конфронтация приобретает угрожающие масштабы. Одно из самых известных дел такого рода – спор президента Линкольна с председателем Верховного суда Роджером Тейни. Вступив в гражданскую войну, Линкольн расширил свои полномочия сверхконституционных, а главное – приостановил действие Билля о правах, гарантирующего гражданам неприкосновенность личности и справедливое судебное разбирательство. Он судил гражданских лиц судом военного трибунала, ввел цензуру почтовых отправлений, закрывал газеты, занимавшиеся, по его мнению, подрывной пропагандой. При этом он ссылался на чрезвычайные обстоятельства военного времени и на свои полномочия главнокомандующего. Роджер Тейни заявил, что право прекращать действия Билля о правах принадлежит Конгрессу, но не президенту. До окончания войны суд так и не успел принять решение, а Тейни умер. Вопрос о военных полномочиях президента по сей день остается серой зоной американского конституционного права. ровно на следующий день после высказывания президента Обамы о судьбе медицинской реформы в Верховном суде, ему пришлось разъяснять свою позицию. Господин президент, вчера вы сказали, что для Верховного суда будет беспрецедентным шагом отмена закона, принятого Конгрессом. Но это именно то, чем занимается суд на протяжении всего своего существования. Во-первых, позвольте мне высказаться точнее. Мы пока не видели, как Верховный суд отменяет принятый Конгрессом закон по экономическому вопросу. Такого случая не было со времен Великой депрессии. Так что мы возвращаемся в 30-е годы прошлого века, в эпоху нового курса. Барак Обама сослался на эпизод, когда противостояние суда и президента приняло особенно острую форму. Президент Франклин Рузвельт провел в Конгрессе программу антикризисных мер, получивших название «Новый курс». Однако Верховный суд поставил под сомнение ее конституционность и лишил правовой силы 11 ключевых законов. В марте 1937 года Рузвельт в обращении к нации атаковал Верховный суд. Нынешнее оздоровление экономики подтверждает, что политика была верной. Однако, когда почти два года спустя реформы добрались до Верховного суда, их конституционность была поставлена под вопрос, и положительное решение было вынесено 5-4. Один единственный голос был способен вновь ввергнуть эту великую нацию в пучину хаоса. Фактически, четверо членов Верховного суда пришли к выводу, что право кредитора по частному контракту вырезать из тела должника фунт плоти более священно, чем основная цель Конституции – обеспечить стойкость и жизнеспособность нации. В дополнение к своим надлежащим функциям, суд присвоил себе статус Третьей палаты Конгресса, надзаконодательного органа, как выразился один из членов суда. Он вычитывает в Конституции слова и смысл, которых там нет и которые никогда не имелись в виду. По этой причине мы должны принять меры, чтобы спасти Конституцию от суда и суд от него самого. Мы должны найти способ апеллировать через голову суда к самой Конституции. Мы хотим, чтобы Верховный суд вершил правосудие в соответствии с Конституцией, а не помимо нее. В наших судах мы хотим видеть власть закона, а не власть людей. In our courts we want a government of laws and not of men. Вскоре после этого выступления Рузвельт внес в Конгресс законопроект о расширении численного состава суда. Президент рассчитывал ввести в суд своих сторонников и тем самым сорвать обструкцию. В итоге бурных дебатов законопроект был отклонен, однако Верховный суд получил столь тяжелую моральную травму, что в дальнейшем уже не рисковал. Реакцией на имперское президентство Рузвельта стала 22-я поправка к Конституции, ограничившая пребывание на посту президента двумя сроками. Столкнулся с противодействием Верховного суда и преемник Рузвельта Гарри Труман. В 1952 году возник трудовой конфликт в сталелитейной промышленности. Предприятия остановились из-за забастовки. Труман считал, что промышленники заняли на переговорах с профсоюзом негибкую позицию и принял решение ввести на сталелитейных заводах государственное управление. Дело было во время войны в Корее, и президент ссылался на свои военные полномочия. Однако Верховный суд объявил эту меру неконституционной, а вскоре работники и работодатели пришли к компромиссу. Жертвой Верховного суда пал в 1973 году президент Ричард Никсон. В ходе расследования Уотергейтского дела, дело о попытке прослушивания штаб-квартиры Демократической партии, Конгресс потребовал предоставить в его распоряжение аудиозаписи совещаний в Белом доме. Звукозаписывающая аппаратура была установлена в Белом доме еще при Рузвельте, как только появились магнитофоны. Назначение этих записей было чисто служебным. Никсон отказался передать записи Конгрессу. Как прошлым летом впервые стало известно о существовании звукозаписывающей системы в Белом доме, я всеми силами пытался обеспечить конфиденциальность этих записей. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что тем самым навлекаю на себя подозрения. Многие предполагали, что записи обличают президента, иначе он не настаивал бы на секретности.
Однако проблема, с которой я столкнулся, состоит в следующем. Если президент не способен обеспечить конфиденциальность рекомендаций, которые ему дают советники, он не в состоянии получить рекомендации, в которых он нуждается. Этот принцип закреплен в конституционной доктрине привилегии исполнительной власти, которую защищал и поддерживал каждый президент, начиная с Вашингтона, и которая признана судами как неотъемлемое право президента. Я считаю своим конституционным долгом отстаивать этот принцип. Но Верховный суд не согласился с президентом, и Никсону пришлось отдать пленки. Расследование обнаружило на них достаточно материала для импичмента. Никсон досрочно ушел в отставку, не дожидаясь формального предъявления обвинений. Какую роль в решениях суда играют соображения национальных интересов, политической целесообразности, общественное мнение, наконец? Член суда Стивен Брейер отвечает на этот вопрос однозначно. Никакой. Станет ли решение популярным или непопулярным? Я считаю, в идеале это соображение должно играть нулевую роль в наших решениях или близкую к нулю. Гамильтон говорил, что судебная власть должна исполнять букву Конституции так, как она написана, даже если ей приходится защищать права самого непопулярного лица в Соединенных Штатах, и даже именно потому, что это лицо непопулярно. Потому что если личность пользуется популярностью, ей не так уж и требуется защита суда. Со Стивеном Брейером согласен другой член суда, Антонин Скалиа. Ответ тот же. Я не знаю ни одного судьи, который ответил бы иначе. Все ли мы соблюдаем это правило, это другой вопрос. Именно по этой причине нас назначают пожизненно. От нас ожидают, что мы не будем бояться говорить правду. Наша обязанность состоит в защите Билля о правах, самой важной составной части нашей Конституции. А ценность Билля о правах в его антидемократизме. Он говорит, что люди не могут делать все, что им угодно. Они должны сначала внести поправку в Конституцию. Поэтому от нас не стоит ожидать популярных решений. Цель Билля о правах заключается в том, чтобы защищать вас от большинства. Верховный суд США способен не только отрешить президента от власти, но и присудить победу на выборах одному из кандидатов. Именно это произошло в 2000 году, когда при обработке бюллетеней во Флориде не удалось однозначно определить победителя. Кандидаты Эл Гор и Джордж Буш-младший перенесли свой спор в стены суда. В конечном счете Верховный суд решил, что президентом избран Буш. Решение было принято с перевесом всего в один голос. 13 декабря Эл Гор признал, наконец, свое поражение. Верховный суд США сказал свое слово. Пусть ни у кого не будет сомнений. Хотя я решительно не согласен с решением суда, я принимаю его. Я соглашаюсь признать спор оконченным, и его итог будет подтвержден в понедельник коллегией выборщиков. А сегодня, во имя нашего единства и силы нашей демократии, я признаю свое поражение. Я также вменяю себе в обязанность, безусловно, уважать избранного президента и делать все возможное, чтобы сплотить американцев ради исполнения тех великих целей, которые определяет Декларация независимости и подтверждает и защищает Конституция. Придется подчиниться решению Верховного суда и Бараку Обаме, каким бы оно ни было. All over this land, I'd hammer out danger, hammer out a warning, not the hammer out love between my brothers and my sisters. No, all over this land.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как обычно, этой весной в Нью-Йорке состоялся знаменитый кинофестиваль дебютов «Новые режиссеры, новые имена». Своими впечатлениями от увиденного на нем делится ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. Фестиваль New Directors, New Films, или по-русски «Новые режиссеры, новые фильмы», проходит уже 40-й раз. Это довольно сложившаяся институция кино в Нью-Йорке. Фестиваль проводит Музей современного искусства, известный как MoMA, и кинообщество Линкольн-центра. И он уже не только утвердился среди любителей кино в Нью-Йорке, но он утвердился как площадка для очень многих кинематографистов, с которых они, так сказать, в свое время стартовали. Ну, назову несколько человек. Китайский режиссер Ся Джан Ке дебютировал на фестивале «Новые режиссеры, новые фильмы» в 1997 году. В 2006 году он получил главный приз «Льва» Венецианского фестиваля за свой фильм «Still Life», или по-русски его, по-моему, переводили как «Натюрморт». В 1984 году Педро Альмодовар дебютировал. Премьера, первый его фильм «Что я сделал, чтобы заслужить это», была показана на фестивале «Новые режиссеры, новые фильмы». В 1974 году Стивен Спилберг показал свой первый фильм, о котором мало кто помнит сегодня, «Sugarless Express». На следующий год он сделал «Челюсти». С первым фильмом здесь когда-то был Вим Вендерс, и с первым фильмом здесь был Ван Карвай, и в 1981 году с первым фильмом была здесь Агнешка Холланд. И многие-многие-многие другие.
Андрей, ведь и ваш фильм был показан в этом фестивале, не так ли?
Совершенно верно, Саша, с этого фестиваля началась американская глава моей жизни. Я показывал фильм «Толкование сновидений». Это был фильм, который я показывал в Нью-Йорке в 90-м году, да.
Ну что же нового увидели вы на этот раз?
Я увидел много забавных, интересных вещей, и все они в той или иной степени действительно вкладываются в категорию «Новый режиссер и новый фильм», потому что это фильмы другие. Я вам расскажу сегодня о фильме с таким причудливым названием, которого сделал очень молодой человек, ему еще нет 30 лет явно. По-английски фильм называется «The Oversimplification of Her Beauty», или по-русски буквально переведем как «Чрезмерное упрощение ее красоты». Фильм сделал очень молодой человек, зовут его Теренс Нанс, он из музыкальной и артистической афроамериканской семьи и очень похож на Джимми Хендрикса. Теренс и художник, и музыкант, и этот разнообразный артистический опыт, он приносит свой первый фильм. Фильм далеко не совершенный, но очень любопытный и бесспорно талантливый. Смесь документального, постановочного и анимационного кино приблизительно в равных пропорциях. И фильм больше всего похож на дневник, на личную исповедь. Мы знакомимся с Теренсом, когда он везет в Нью-Йорке, в метро, раму для кровати. Рама находится в разобранном состоянии, но, тем не менее, эта вещь громоздкая и неудобная. Есть что-то, вызывающее мгновенное сочувствие к человеку, который везет в метро раму для кровати. Герой, а Теренс играет сам себя, влюблен в молодую женщину, очаровательную, красивую, на миг. И вот в тот самый день, когда Теренс спешит домой с рамой для кровати, которую он сам сделал в столярной мастерской, и вот в этот момент он приходит с этой рамой домой, чтобы собрать кровать, потому что в этот вечер очаровательная на миг должна прийти к нему в гости впервые. Она звонит ему сказать, что она прийти не сможет, что у нее совершенно другие планы. Это микрособытие, крушение любовных надежд героя, является толчком всего фильма. Даже не одного фильма, а двух, потому что внутри фильма «Чрезмерное упрощение ее красоты», как внутри матрешки, сидит еще один фильм, который называется «How would you feel?» – «Как бы вы себя почувствовали?». Этот второй фильм рассказывает историю печального звонка на миг Теренсу и анализирует все последующие перипетии в постановочной, в игровой технике. А соединяет этот первый якобы документальный, второй якобы постановочный фильм «Рассказчик». «Рассказчик» говорит назидательным голосом учебного супердидактического фильма. В тексте, который читает рассказчик, есть такая, знаете, ироничная высокопарность, как если бы о любовных перипетиях героя рассуждал, скажем, Джульс, которого играл Сэмюэл Джексон в «Бульварном чтиве». Периодически этот механический высокопарный голос в унисон перекрывает уже совершенно не механический, очень спокойный, очень не дикторский, рефлексирующий голос самого Теренса. Очень хороший звуковой прием. Таким образом, автор и появляется, и исчезает в фильме. Есть дистанция, есть зазор. Да то он, то не он. Повествование в фильме движется в концентрических кругах, возвращаясь к одному и тому же событию, все время к звонку на миг. И к той самой ключевой фразе, когда герой говорит «How would you feel?» Как бы вы себя почувствовали, если в тот момент, когда вы пришли домой и собираете кровать, ваша любимая девушка звонит вам, сказать, что она к вам не придет. Мне это все немножко напоминало композицию Майлза Дэвиса «Круг в окружности», «Circle and Round», невероятно длинную джазовую композицию, записанную еще в 60-е годы, в которой все время происходит вращение и топтание на месте. Но Терренс не ограничивается только игровым или постановочным. Фильм приходит анимация. Сам он художник, и анимация как бы является наиболее естественным развитием его первых талантов. Анимация сделана в самых разных стилистических ключах. Есть рисованная анимация, есть кукольная анимация, и она должна как, так сказать, способствовать повествованию, так и иллюстрировать внутреннее состояние героя.
Я посмотрел отрывок из этого фильма, и мне страшно понравилось, что анимация несколько сюрреалистическая, в то же время сверхреалистическая, что, собственно говоря, и есть сюрреализм. Ну, например, герои обмениваются сердцами. Нормально, сердце как сердце, но это сердце отнюдь не похоже на червы в картах. Это сердце настоящее, анатомически правильное сердце, с какими-то клапанами, с какими-то аортами, страшно смотреть. Андрей, ведь и в вашем кино вы прибегаете к анимации. Зачем художник обращается к анимации в неанимационном фильме?
Потому что чувствую так. Потому что наш мир сегодня уже совершенно другой. И постмодернистские концепции стали частью нашего восприятия мира. В том фильме, о котором мы говорим сегодня, мне кажется, вообще очень важно заметить новую современную урбанистическую культуру. Она состоит из смешения многих-многих-многих вещей. Она не монотеистична. Очень много графики. Я отделяю графику от мультипликации. Текстовые сообщения, комментарии, как пузыри в комиксах, те же самые текстовые сообщения, СМС. Они становятся частью истории, частью диалога. Ведь что интересно, ведь текстовое сообщение это как бы реплика, которой мы обмениваемся. Она является и гутенберговским печатным словом, и устным словом. Это совершенно уникальная форма общения. И вот в какой-то момент герой получает сообщение от своей подруги. «Я думаю, я тебя люблю». Вопросительный знак. И он совершенно потрясен, значит, как ему воспринимать этот вопросительный знак. Опять начинается кружение на месте, анализ одной и той же фразы. А потом, спустя какое-то время, мы видим, как героиня пишет это сообщение, и она торопится, она должна сесть в метро, где связи не будет. И она написала: «Я думаю, я тебя люблю», поставила точку. Потом она улыбается, ставит запятую, видно, хотела продолжить фразу, но она торопится. И тогда она решила пошутить и поставила вопросительный знак и уходит в метро. И это совершенно замечательная игра интонаций, ведь все эти знаки препинания превращаются почти в устную речь, и текст становится устным. Это совершенно замечательно. Во всяком случае, опять же таки, я подчеркну, фильм несовершенный, но он очень любопытный. И когда Терренс Нанс отвечал на вопросы зрителей, а Терренс, я подчеркну, действительно очень похож на Хендрикса. Вот те, кто смотрит наш веб-сайт, увидит фотографии, он очень похож, прическа утрированно похожа. Он сказал, что, вы знаете, я, говорит, вообще очень слабо знаю кино, я никогда в жизни не делал фильмы. Это был первый фильм, и я не знал, как соединить сценарий фильма. Единственная структура, которую я знаю, это структура блюза. И поэтому «Возвращение к блюзу» – это та структура, которой я владею, которая для меня органична. И это было очень любопытно. Но потом Терренс сказал реплику, которая полностью прокинула предыдущее утверждение, когда он сказал, что он очень плохо знает кинематограф. Он сказал, что принципиальным влиянием для него была картина «Совершенный человек» Йоргена Ланда. Это фильм датского режиссера, который, наверное, не очень хорошо знают широкие зрители, но его очень хорошо знают кинематографисты. Если вы помните, мы с вами когда-то говорили о фильме «Пять препятствий», в котором Ларс фон Триер просил своего старшего учителя и бога Йоргена Ланса переделать свой фильм 60-х годов, авангардистский шедевр «Совершенный человек». И вот это хождение по кругу и дикторский текст, который комментирует действия героя, прием, который молодой Терренс Нанс явно взял и признается, это взял из авангардного фильма 60-х годов Йоргена Ланса. Вот, в общем, такая вот история. Я вам рассказал немножко об одном фильме. И мне кажется, что главное, что есть в этой картине, это действительно проявление новой урбанистической культуры.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Жанел, какие киргизские песни вы помните с детства?
Кырвуада чыккан будайдын ии, кубулту башамалыр гайвы.
Белый всадник скачет по бескрайней степи, это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.